Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: кого собирается амнистировать Госдума? О чем приехал договариваться в Москву Виктор Янукович? Почему власти тянут с опубликованием доклада парламентской комиссии по Беслану? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень», а в ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Государственная Дума России рассматривает сегодня вопрос об объявлении амнистии участникам военных действий на Северном Кавказе. За обсуждением следит корреспондент «Радио Свобода» в Нижней палате парламента Данила Гальперович. Сейчас он с нами на прямой связи по телефону. Данила, добрый день. Итак, мой первый вопрос, конечно же, о том, кого подразумевается амнистировать.
Ну, говорится прежде всего о том, что амнистировать предполагается только тех, кто сдастся сам, сложит оружие. И вот тогда, если эти люди не совершили преступления против личности, общественной безопасности и общественного порядка, тогда их амнистируют. Надо сказать, что амнистия, как сказал представитель Федеральной службы безопасности, замдиректора ФСБ Владимир Булавин, уже вроде как помогает, уже именно под обещанную амнистию, ранее объявленную его руководителем Николаем Патрушевым распоряжение об амнистии, уже под это дело начали и из леса, и из гор выходить боевики. Тем не менее, по независимым источникам идут сообщения о том, что продолжаются и столкновения с боевиками, и главное, что существует серьезное напряжение в Чечне между структурами силовыми чеченскими и жителями Чечни. И вот именно об этом говорили те, кто в принципе критиковал ту амнистию, которая была предложена президентом, точнее, пытался ее дополнить. В частности, Дмитрий Рогозин и Андрей Савельев предлагали поправку, которая бы говорила о том, что амнистированные не могут в течение 5 лет входить в силовые структуры, занимать какие-то должности, которые позволяют им носить оружие. Именно это, по мнению Рогозина и Савельева, должно было бы предотвратить легитимизацию боевиков и формирование новых боевых отрядов, неважно под какой маркой. Тем не менее, эта поправка не была принята, за нее проголосовали более 120 депутатов, но большинство высказалось против. В первом чтении амнистия уже принята, за нее проголосовало 400 депутатов, и нет никаких сомнений, что амнистия будет принята в принципе в целом. Сегодня это произойдет буквально в течение ближайших нескольких минут. Но уже можно говорить о том, что предложение президента фактически прошло, и амнистия, естественно, так как у Думы есть исключительные правила ее объявлять, в общем, заработает сразу, как Дума ее примет.
Обсуждение амнистии – это же ведь не единственный важный вопрос, который стоит в сегодняшней повестке дня работы Госдумы. Правильно я понимаю, Данил, да?
Да, совершенно верно. Сегодня Госдума обсуждает проект федерального бюджета на 2007 год. Уже предполагается, что достаточно серьезная будет по этому поводу дискуссия, потому что фракции КПРФ и Родина сказали, что за этот бюджет они голосовать не будут. Естественно, в численном выражении эти депутатские объединения не слишком влиятельны для того, чтобы заблокировать бюджет. И Андрей Кудрин, который будет выступать с... Алексей Кудрин, который будет выступать перед думцами и представлять бюджет, министр финансов России, скорее всего, конечно же, получит поддержку основной фракции «Единая Россия». Тем более говорится о том, что потрачено в этом бюджете будет достаточно много на социальную сферу. Но все-таки пока основная тема в Госдуме – амнистия, принятие которой в последних чтениях ожидаемо с минуты на минуту.
Спасибо, Данила. Это был корреспондент «Радио Свобода» в Госдуме Данила Гальперович. Я напомню, что объявление амнистии продолжается. Военный обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов считает, что поводом для объявления очередной амнистии для участников боевых действий в Чечне стала ликвидация террориста Шамиля Басаева. По мнению Борисова, амнистия должна распространиться и на тех федеральных военнослужащих, которые не обвиняются в тяжких преступлениях. С Тимофеем Борисовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Али Кусов.
Власть не скрывает этого повода. Конечно же, уничтожение самого кровавого из лидера террористов в Чечне Шамиля Басаева. Это имя было символичным, фигура была очень одиозна, и его авторитет в кругах террористических был, конечно же, очень велик. Поэтому он держал определенную часть и молодежи, и своих соплеменников, одурманенных вот этими идеями и ваххабизма, и шариатского правления, идеей создания огромного исламского халифата от моря до моря. Все эти идеи воспринимались, и он был, конечно же, их одним из основных проводников. Поддерживал определенную планку того, что вот эти отряды, они постоянно возобновлялись. И возобновлялись за счет, прежде всего, молодежи. Тот контингент, который уничтожается в рядах террористов, боевиков, как мы их называем, в последнее время, особенно в последние два года, то это молодые люди 85-го, 83-го, даже 86-го, 87-го, 90-х годов. Еще даже мальчишки, которые не достигли совершеннолетия. Конечно же, этот контингент, он должен вернуться, приступить к мирной жизни. И сейчас, когда позиции террористов в Чечне, международных, я намеренно употребляю слово террористов в Чечне, а не чеченских террористов. Они ослаблены, причем очень сильно. Осталось всего 12 эмиров, и это количество вывешено на сайте террористов «Кавказ». Конечно же, именно сейчас самое время, и я поддерживаю этот шаг, нужно объявлять амнистию, и амнистия должна быть широкой. И амнистия это должна быть не для боевиков, амнистия должна быть для Чечни, потому что в Чечне воюют не только боевики, чеченцы по национальности, там есть и дагестанцы, там есть и ингуши, там есть и русские, и русскоязычные граждане. Те, на ком нету крови, и те, которые хотят вернуться к мирной жизни, они должны получить такую возможность. Я полностью поддерживаю этот шаг. И плюс ко всему, амнистия должна быть объявлена и для тех военных, которые совершили не тяжкие преступления на территории Чечни, но которые осуждены именно за те преступления, совершенные в Чечне. Потому что Чечня и война, вот эта трагедия наша общая, она не только локально чеченская, это общероссийская трагедия.
Что касается амнистии, которая может быть объявлена в отношении представителей федеральных вооруженных сил, что означает не тяжкие преступления?
Решение за властью. Но я считаю, что те люди, которые совершили убийство, подпадающие под уголовный кодекс, статья 105, естественно, являются тяжкими преступлениями, и амнистии они подлежать не должны.
Это было мнение Тимофея Борисова, военного обозревателя «Российской газеты». С ним беседовал Олег Кусов. И вновь с нами на связи из Госдумы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, вам слово.
Ну, фактически, пока мы говорили, депутаты Государственной Думы приняли в целом амнистию для участников конфликта на всей территории Южного федерального округа. Я, кстати, напомню, что это не только Чечня, это вообще 7 республик. И за проголосовали более 350 депутатов. Так что, как и прогнозировалось, инициатива Владимира Путина не нашла серьезного сопротивления в Госдуме.
Спасибо, Данила. Это был Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода» в Нижней палате парламента. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. В Петербурге суд присяжных выносит сегодня приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Сегодня в Москве пройдет пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Проведет ее, как обычно, моя коллега Марина Тимашева. В программе интервью с режиссером фильма «Живой» Александром Велединским, рассказ о международном фестивале танца «Вертикаль» в Петербурге, а также фестивале садово-парковой скульптуры в Екатеринбурге. Обо всем об этом и о многом другом в программе «Российский час. Поверх барьеров». Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. Сегодня он встречается с председателем российского правительства Михаилом Фродковым, а также с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. О том, как комментируют этот визит украинские политики, в репортаже из Киева Владимира Ивахненко.
Виктор Янукович прилетел в Москву из Брюсселя. За последние две недели это был второй его визит в бельгийскую столицу. Здесь премьер заявил, что Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией, тем самым дав понять, что его правительство не отказывается от планов создания зоны свободной торговли с Евросоюзом. Неделю назад глава украинского кабинета удивил многих заявлением в Брюсселе о том, что Киев не готов к выполнению плана действий относительно членства в НАТО. Депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Владимир Яворивский полагает, что в Москве Янукович надеется получить достойную оценку своей позиции по НАТО.
Янукович поехал за расчетом, скажем так, за его позицию насчет НАТО в Бельгии. Посему, очевидно, он готов выслушать какие-то благодарности и что-то за это получить.
Камуфляжем называет заявление Януковича в Брюсселе о том, что Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией, депутат пропрезидентского блока «Наша Украина» Ярослав Кензер.
Янукович, как лидер политической силы, которая все время думает о том, как бы Украину ближе и ближе притянуть к России и отдалить от Европы, он эти задачи будет решать в Москве. Я думаю, чтобы помочь Януковичу поднять уровень доверия к нему со стороны украинского общества, Москва может пойти на какие-то уступки, имею в виду и цену на газ, на нефть. Москва может получить очень серьезные политические дивиденды.
Как утверждается, вопрос о цене, по которой российский газ будет поставляться на Украину, один из главных в ходе московского визита Януковича. Украинское правительство заинтересовано в том, чтобы со следующего года стоимость импортируемого газа возросла не больше, чем до $135 за 1000 кубометров, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Александр Пеклушенко.
Конечно, вопрос цены, он волнует не только меня, он волнует всю страну, промышленность, отдельно взятого человека. Мы не готовы сегодня к европейским ценам. Мы, конечно же, бы хотели, чтобы наш стратегический партнер учел и сделал поправку на ситуацию. В современной экономике очень трудно. С $50 скакануть 230. Я думаю, что договаривающиеся стороны найдут разумный компромисс.
Убежден соратник премьера Александр Пеклушенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Сегодняшняя встреча российского премьер-министра Михаила Фродкова с его украинским коллегой Виктором Януковичем стала и одной из тем комментариев в российских газетах. С ними вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Основная часть переговоров – сотрудничество двух стран в области транзита нефти и газа из России через Украину на Запад. Кроме того, в Москве Виктор Янукович надеется ограничить рост цен на российское голубое топливо для украинской стороны, оставив их хотя бы на уровне $135 за 1000 кубометров. Это более чем на 40% больше действующих сейчас расценок – $95 за кубометр, которые новое правительство Украины всячески пытается удержать до конца года. По мнению украинских финансистов, на которые ссылаются московские новости, дальнейшее повышение стоимости российских энергоносителей самым негативным образом отразится на экономике страны. После отмены льготных поставок газа из России на Украине уже появились признаки грядущего кризиса. Миллиардные долги госкомпаний, нарастающая инфляция и острый бюджетный дефицит. Кроме того, растет социальное напряжение, вызванное увеличением стоимости бытового газа. С начала сентября он подорожал более чем в 3 раза. Из-за этого, как утверждает оппозиция во главе с Юлией Тимошенко, были существенно повышены тарифы и на коммунальные услуги. По состоянию на вчерашний вечер окончательная формула обеспечения украинского рынка подорожавшим среднеазиатским газом не была согласована, однако источники времени новостей в Белом доме были полны оптимизма по поводу перспективы подписания конкретных документов. Впрочем, в противном случае встреча на уровне премьеров была бы бессмысленной, так как весь переговорный процесс ведется между представителями «Газпрома», партнера концерна «Росукрэнерго» и «Минтопэнерго Украины», а господин Фродков вряд ли имеет мандат на принятие самостоятельных решений в этой сфере. Одним из главных предвыборных обещаний команды Януковича была заморозка цены $95 до 1 января 2007 года. И премьер, и главный киевский переговорщик по газовым вопросам, министр топлива и энергетики Юрий Бойко, который за месяц побывал в Москве 5 раз, продолжали обещать $95 даже после того, как «Газпром» согласился на закупку туркменского газа по $100. Но времена, когда сотрудничество строилось по формуле, которую источник, знакомый с российской переговорной позицией, образно назвал «газ в обмен на поцелуи», давно прошли. Финансовых ресурсов у Киева сейчас просто нет. В качестве жеста отчаяния господин Бойко даже предпринял попытки обойти «Газпром» с флангов. Во время последних визитов он обсуждал с РАО ЕС России возможность поставок газа на украинские электростанции в обмен на выработанную электроэнергию. А Транснефть сделал привлекательное, по его словам, предложение по использованию газопровода Одесса-Броды. То есть фактически соблазнял российское правительство выгодами от сотрудничества в других областях топливно-энергетического комплекса в обмен на уступки по газу. Однако вероятность того, что Белый дом решится поступиться интересами «Газпрома» ради прибыли других компаний, пусть и государственных, выглядит сомнительно. Между тем, перед приездом в Москву господин Янукович второй раз за неделю съездил в Брюссель, напоминает «Время новостей». Во время первого визита, который состоялся 14 сентября, Янукович заявил, что Украина откладывает вступление в НАТО до лучших времен в связи с негативным отношением украинцев к членству в альянсе. Это был политический реверанс Москве, который, похоже, не был оценен в газодолларах. Вчера геополитических сенсаций в штаб-квартире Евросоюза не было. Премьер Украины пообещал европейцам теплую зиму, в том смысле, что в этот раз Киев не позволит себе отбирать российский газ из экспортных потоков, предназначенных странам Евросоюза. Вместе с тем он подтвердил, что не собирается отказываться от своих коалиционных обязательств не идти на слишком близкую интеграцию в восточном направлении в рамках единого энергетического пространства. Янукович также заявил о готовности Украины пройти путь, который приведет к вступлению в Евросоюз. Для этого Украина готова преодолеть коррупцию и реформировать свою экономику. Продвижение в ВТО также является одним из первоочередных приоритетов правительства, заверил премьер. По его словам, Украина никогда не будет создавать таможенный союз в рамках единого энергетического пространства, поскольку это противоречит украинской конституции. Янукович сообщил, что украинцы уже создали рабочую группу по подготовке соглашения с Евросоюзом, куда будет включен пункт о создании зоны свободной торговли Украина-ЕС. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». А теперь к сегодняшнему событию, которое так и не произошло. Сегодня, вопреки первоначальным планам, так и не был официально опубликован доклад парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане. Вчера председатель комиссии Александр Торшин объяснил это тем, что доклад все еще дорабатывается. А вчера вечером в интервью телеканалу НТВ он даже не исключил, что все еще может быть принято во внимание особое мнение депутата Юрия Савельева, чья точка зрения существенно отличается от официальной. Полный текст проекта доклада все же стал достоянием гласности. Он опубликован на сайте «Правда Беслана». Произошло это вчера утром, и главный редактор сайта Марина Литвинович считает, что этот ее шаг в том числе заставил парламентскую комиссию продлить свою работу и обратить внимание на исследования, проведенные Савельевым. С Мариной Литвинович беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Официальная версия того, что комиссия продолжит работу, что они хотят как-то отнестись к выводам Савельева. Я думаю, что здесь, конечно, есть масса и других причин, потому что они не ожидали, что Савельев опубликует столь важные и столь существенные выводы свои.
Какие, по вашему мнению, основные другие причины, о которых вы сейчас говорите?
Самая главная причина – это, конечно же, желание и попытка замолчать и немножко тему как-то закрыть. Тему Беслана, я имею в виду. Поэтому вот эти все затяжки и постоянное откладывание, они, в общем, свидетельствовали о том, что комиссия не хочет особенно широко рассказывать о своей работе. Даже вот вы вспомните доклад Торшина, который был в декабре. Он его делал чуть ли не 28 или 29 декабря, то есть под самый Новый год, когда все уже разъезжаются, и журналисты, и политики, и депутаты. И такое было впечатление, что это специально сделано под Новый год, чтобы никто это не обратил на это внимание и не заметил. Но мы делаем все возможное, чтобы эту тему не замолчать.
Если все-таки официальная публикация доклада состоится, я имею в виду комиссии, парламентской комиссии, поставит ли точку в деле расследования причин вот эта публикация?
Все выводы, которые сделал Савельев, если их признает официальная парламентская комиссия, это будет слишком большое событие для нашей страны, потому что оно должно повлечь за собой отставки, по меньшей мере, крупных сотрудников ФСБ и крупных генералов, крупных военных. Также список можно долго расширять. Поскольку как бы сложно этого ожидать, то я уж прям не знаю, как бедная комиссия Торшина будет выпутываться из этой ситуации. Скорее всего, они обвинят Савельева в том, что он все придумал и что-нибудь напутал. То есть постараются как-нибудь сделать его выводы незначимыми, неверными, представить их так во всяком случае.
Все-таки Генпрокуратура занялась результатами исследования данных, изложенных в докладе Савельева. Заведет ли она уголовные дела против руководителей спецоперации, которые допустили, по мнению Савельева, ошибочные действия?
Я думаю, что это будет возможно только при новой власти в России, при смене власти кардинальной. Потому что при нынешнем режиме, при нынешнем строе, при нынешней власти, мне кажется, это совершенно нереальным и невозможным. Путин вообще не любит сдавать своих, а тут речь, конечно же, идет о ключевых членах его команды, о ключевых людях на высоких постах.
С главным редактором интернет-сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович беседовала корреспондент «Свободы» Ольга Вахончева. А тему ее репортажа продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Свободы» Лада Леденева задавала прохожим на улицах Пятигорска следующий вопрос. Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии?
Да нет, скорее всего, не скажут всю правду. Что-то все равно останется. Просто, видимо, какие-то секреты должны оставаться. Может быть, даже власти замешаны.
Нет, мне кажется, утаивают. И следствие может быть тоже несостоятельное. Ну, не знаем. Но мне кажется, что у нас не всегда говорят правду до конца. Все равно, в любом происшествии, в каком-то несчастном случае, у нас не говорят правду до конца. Я думаю, что свое расследование тоже надо вести, допустим, со стороны матерей, потому что все равно я бы не доверяла властям полностью.
Нет, наверное, я думаю. А исторически так складывается, что правда никогда не бывает однозначной. И вряд ли она будет сказана сегодня. Потом, может быть, когда-нибудь, надеюсь.
Да вы знаете, трудно сказать, что там произошло. Очень трудно. И всю ли правду говорили вначале об этих самых взрывах, об этом пожаре. А что касается проведенного расследования, то я вам хочу сказать, вот сколько их будет, вот этих следователей, которые будут там работать, столько будет мнений. И мнение каждого из них будет зависеть от тех людей, которые стоят выше.
Я не верю. Потому что нас постоянно дурит правительство. Они сознательно врут и врут и врут и врут. И всю жизнь так было и будет.
Нет, еще до конца далеко. Еще нужно очень много работать, чтобы выявить всех, кто виновен в этом конфликте. И главное, обезвредить их. Это еще очень большая работа.
Не верю. Да потому что все это правит мафия. Бандиты правят государством, бандиты. Друг друга они покрывают и все. А что делать? А делать менять надо всех подряд.
Думаю, что нет, потому что, во-первых, уже много времени прошло. А во-вторых, всех же не поймали. Может быть, они и хорошие следователи, но я говорю, они уже попрятались все те, кто там был.
Опрос на улицах Пятигорска подготовила Лада Леденева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Никезин. И напоминаю вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виталий Портников, а речь пойдет о визите Виктора Януковича, премьера Украины, в Москву. В студии будет депутат Верховной Рады Украины, политолог Владимир Полохало. Итак, это будет в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень», в которой еще будет разговор о Приднестровье и нашей постоянной рубрике после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в целом постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Согласно документу, амнистия распространяется на боевиков, которые сложили оружие и не совершали тяжких преступлений. Сегодня же депутаты рассматривают проект бюджета на следующий год. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Аналогичное нападение было совершено накануне вечером на синагогу в Астрахани. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов сообщил, что документ будет опубликован до конца года. В Петербурге суд присяжных выносит сегодня приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Сегодня в Москве пройдет пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Президент России Владимир Путин сегодня посещает Париж. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. В центре внимания его визита – поставки российского газа на Украину. Военный переворот в Таиланде получил монаршее благословение. В армейской штаб-квартире в Бангкоке был торжественно зачитан декрет короля Пумипона Адульядета. Лидер переворота генерал Сонхи Буниярат-Глин утвержден в должности главы правящего совета. Президент Афганистана Хамид Карзай намерен выразить признательность Канаде за помощь своей стране. Сегодня афганский лидер выступит в парламенте в Оттаве. Он собирается просить, чтобы канадский миротворческий контингент, несмотря на потери, продолжал оставаться в Афганистане. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что новое правительство национального единства намерено отказаться от насилия и признать государство Израиль. В Индонезии сегодня казнили 3 боевиков-христиан. Суд признал их виновными в организации нападения на мусульман, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек. Нападение было совершено на острове Сулавеси в конце 90-х годов, когда в регионе обострилось религиозное противостояние.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В испанском городе Сан-Себастьян открылся 54-й международный кинофестиваль, который продлится до 30 сентября. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Мадриде Виктору Мучерецкому.
В конкурсную программу фестиваля этого года, который пройдет во Дворце Конгресса в Курсаль, включены 16 фильмов, создатели которых претендуют на главный приз «Золотую морскую раковину». Конкурсный показ начнется с работы режиссера Ника Брумфилда «Призраки». Затем на суд жюри и зрителей будут представлены фильмы производства Аргентины, Голландии, Испании, США, Франции, Южной Кореи, Японии, а также ленты совместного производства с участием ряда балканских государств, Венгрии, Ирана, Ирака и других стран. Россия в фестивале не участвует. На конкурс представлены работы аргентинца Карлоса Сарин «Дорога святого Диего», американца Тома Ди Цилло «Безумный», испанца Виктора Гарсия Леона «Оставь меня» и ленты других известных режиссеров. Международное жюри возглавляет французская киноактриса Жанна Моро, директор фестиваля Микел Оласиреги.
Мы постарались отобрать для фестиваля лучшие фильмы, которые созданы в последнее время. Конкурс будет жестким, поскольку все картины очень хорошие.
Традиционная премия «Доности» за вклад в мировой кинематограф уже присуждена голливудским актерам Максу фон Сюдов и Мэтту Дилану. На фестивале также вручается приз Международной федерации кинопрессы за лучший фильм года, который определяется заранее голосованием 300 кинокритиков из разных стран. В этом году эта престижная награда была присуждена картине «Возвращение» испанского режиссера Педро Альмодовара. В рамках киносмотра в разделе «Жемчужины» пройдет показ 10 фильмов, отмеченных премиями на других фестивалях, и специальный конкурс документального кино. Одновременно на конкурсе творческой молодежи «Новые режиссеры» будет представлено 18 картин. Особое место на фестивале займет показ ретроспективного цикла «Иммигранты», в котором будут демонстрироваться ленты разных лет и разных стран, посвященные столь актуальной для Европы проблеме иммиграции. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Программу «Свобода в полдень» продолжает «Научная панорама», редактор рубрики Ольга Орлова.
Европейско-американский беспилотный зонд «Кассини» зарегистрировал новое кольцо Сатурна. Оно расположено между основными кольцами и кольцами G и E на орбите спутников Сатурна, Януса и Приметея. Кроме того, «Кассини» снял прозрачные пальцевидные структуры, которые тянутся с поверхности Энцелада на десятки тысяч километров к внешнему кольцу Сатурна, кольцу E. Обработка получаемых изображений производится в Космическом институте в Болдере, Колорадо, США. Ученые из отделения эволюционной антропологии Института Макса Планка опубликовали результаты исследования скелета ребенка австралопитека, найденного в 2000 году в эфиопской провинции Дикика. Он был обнаружен в глыбе песчаника и принадлежал 3-летней девочке. Исследователи предполагают, что 3 миллиона лет назад ребенок погиб при наводнении и погрузился в ил. Сохранился череп, кости туловища и большая часть костей и конечностей. Это первый скелет ребенка австралопитека, найденный палеантропологами. По мнению ученых, австралопитеки ходили на двух ногах, но могли лазать по деревьям. По объему черепа, особенностям развития и другим параметрам они находились посередине между современным человеком и высшими приматами, такими как шимпанзе. Экспедиция американской программы по поиску метеоритов обнаружила в Антарктиде метеорит, упавший с Луны. Это второй метеорит лунного происхождения, найденный учеными на ледовом континенте. Он был обнаружен подо льдом в районе хребта Миллера, в 750 километрах от Южного полюса. Вес камня около 140 граммов. Находка американских ученых свидетельствует о периодическом обмене веществом Земли с ее спутниками и дает ценнейший материал для реконструкции древней истории Земли и Луны. Американский шаттл «Атлантис» успешно приземлился на мысе Канаверал во Флориде. Космонавты провели на орбите 12 дней и продолжили строительство орбитального дома, прерванное несколько лет назад после катастрофы шаттла «Колумбия». Во время трех выходов в открытый космос американские космонавты присоединили к МКС фермы с солнечными батареями, которые вдвое увеличили энергетические возможности станции с 60 до 120 киловатт. Планируется, что следующий визит на станцию совершит группа под командованием Марка Полански на шаттле «Дискавери». Старт миссии намечен на 14 декабря текущего года.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах «Улан-Удэ» вас познакомит корреспондент «Свобода» Александр Мальцев.
Пресса Бурятии отметила новые назначения во властных структурах республики. Депутаты республиканского парламента дали свое согласие на назначение нового прокурора, 54-летнего Петра Ермакова, ранее работавшего в Иркутской области. Как пишет московский комсомолец в Бурятии, Петр Ермаков обозначил СМИ приоритеты своей работы. Это прежде всего борьба с коррупцией и организованной преступностью.
Мы знаем, что на местном уровне при выделении земельных участков, проведении тендеров на строительные подряды, преднамеренном банкротстве жилищно-коммунальных предприятий творятся масштабные злоупотребления, но которые, за редким исключением, остаются вне зоны внимания правоохранительных органов. Впрочем, и здесь, похоже, чистка рядов не за горами.
По мнению МК, Ермакову предстоит немало работы. Регион считается сложным в криминогенном отношении. Однако пока резких кадровых перестановок не ожидается. Петр Ермаков заявил: «Шашка, я махать не собираюсь», пишет московский комсомолец в Бурятии. Бурятия превращается в горячую точку Сибирского федерального округа, пишет еженедельник номер один в Бурятии. Доведенные до отчаяния самовольщики вновь вышли на федеральную трассу Иркутск-Чита в пригороде Улан-Удэ. Стратегическая автодорога была перекрыта уже в третий раз за последние несколько недель.
После того, как люди, чьи дома сносились, стали проводить акции протеста, президент республики Леонид Потапов собрал совещание по проблеме самоволок. Было решено, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. Сносить дома направо и налево нельзя. Леонид Потапов заявил, что необходимо создать условия для переселения людей в специально отводимые для переноса домов территории. Решать проблему пока не начали. 13 самовольщиков, чьи дома стоят близ мотеля «Данай», получили предупреждение, что скоро их будут сносить. Первой такую бумагу получила семья, в которой одному ребенку 6 лет, а другому 9 месяцев. Это и стало главной причиной, подтолкнув народ к очередной блокаде федералки.
Как пишет еженедельник, среди жителей циркулируют слухи, что в этих местах хотят создать гостинично-развлекательную зону. Якобы в будущем в ней будут сдаваться номера на час. Появится множество массажных салонов. Может появиться крутое казино для толстосумов, пишет номер один в Бурятии. Бурятия семимильными шагами приближается к тому времени, когда все более или менее подходящие для отдыха места на Байкальском побережье станут одной большой помойкой, пишет номер один в Бурятии. Журналисты еженедельника в статье «Нужны ли нам деньги Грефа?» рассказывают о местечке, расположенном неподалеку от трассы Иркутск-Улан-Удэ. Среди мест, больше всего пострадавших от прихода цивилизации, особо выделяется берег Байкала в самом легкодоступном районе Байкальского прибоя и Култушный. Здесь обочины усыпаны горами мусора. Хозяева турбаз отгораживают не только побережье, но и воду. Если с освоением денег федерального бюджета и развитием инфраструктуры весь Байкал ждет такое будущее, что, учитывая наши методы и привычки хозяйствования, вполне вероятно, то лучше бы этих денег не было, отмечает издание.
Дело даже не в том, что здесь будет много турбаз и много отдыхающего народа. Проблема в другом. Десятилетия проходят одно за другим, но никто в республике так и не удосужился взять ситуацию на берегу жемчужины России и мира под контроль. Все это время на Байкале становится только хуже и хуже. Выезд на природу по-нашему – это зачастую такое мероприятие, на котором много водки и мало закуски, и после которого остается, как говорится, тушить свет.
Власти Бурятии, упорно подталкивая республику к активному развитию туризма, к сожалению, предпочитают не замечать острейший вопрос состояния зон отдыха. Если турсфера Бурятии продолжит идти по тому пути, что в последнее время, то мы потеряем Байкал, заключает номер один.
Обзор прессы в Улан-Удэ подготовил Александр Мальцев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Во время проведения референдума в Приднестровье многие российские политики заявляли о том, что подходы к признанию самопровозглашенных государств на бывших территориях Советского Союза и Югославии должны быть едины. Однако, по мнению экспертов, ситуация в этих регионах различна, а значит, решение территориальной проблемы в них не может дать одинаковый результат. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Еще в январе нынешнего года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решения контактной группы по Косово должны иметь универсальный характер. Недавно, отвечая на вопрос участников заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин дал понять, что непризнанные республики на постсоветском пространстве имеют те же права, что и Косово. По словам президента Путина, Россия вместе с Евросоюзом готова работать по урегулированию любых сложных, острых или конфликтных ситуаций, в том числе и в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Конец цитаты. В ходе подготовки и проведения референдума в Приднестровье многие политики ссылались на мнение президента России, проводя параллели между проблемами в Косове и в Приднестровье. Главный редактор приднестровской «Новой газеты» Андрей Сафонов считает, что подобные сравнения не точны. С Андреем Сафоновым побеседовал наш корреспондент в Тирасполе Александр Хавронин.
Если говорить с точки зрения классической политологии, то можно единственное проводить параллели с такими республиками, как Эритрея в Африке, которая не имела никакого статуса при эфиопах, но выступала за независимость и таким образом в конечном счете ее получила. С Косово ситуация иная, потому что Косово имело край автономный, это был статус еще в составе социалистической Югославии. Но если говорить о Приднестровье, то очень часто приводится много примеров. Это и Восточный Тимор, о котором сейчас все замолчали, это и некоторые другие моменты. Мне кажется, это носит более локальный конъюнктурный характер и будет варьироваться в зависимости от того, с кем станет выгодно сравнивать. Но, по сути, сравнение очень условно.
Может ли действительно косовский прецедент каким-то образом повлиять на события на левом берегу Днестра?
Мы не можем говорить сейчас о косовском прецеденте, потому что Косово само в ходе переговоров пока не только не получило независимости, но и стороны даже и не думают обсуждать модель, какой может быть урегулирование. Я полагаю, что сами косовары пока еще только в начале пути к тому, чтобы получить хоть какой-то статус.
Это было мнение главного редактора «Приднестровской новой газеты» Андрея Сафонова. Цивилизованные государства должны выработать определенную систему решения проблемы независимости, считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов.
Главное, что везде все своеобразное положение. Ну, в Приднестровье вроде никто никого не выдавливал. Русские, украинцы, молдаване, их по 30%, живут между собой мирно. Вроде бы они действительно хотят отделиться. Но тогда пускай все цивилизованные государства скажут, что принцип территориальной неприкосновенности, он существует, что не должно быть войн между государствами за территории. Хочет Уэльс выйти из Великобритании, ну пусть выйдет. Допустим, захочет Якутия или Татарстан выйти из Российской Федерации, ну пусть выйдут.
Так считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Я напомню заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. В Петербурге суд присяжных выносит сегодня приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Сегодня в Москве пройдет пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5 до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. Общий объем инвестиций в основной капитал в России к 2009 году достигнет 7 триллионов 127 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 266 миллиардов долларов. По данным Федеральной службы статистики, в 2005 году инвестиции в основной капитал в стране увеличились на 10,5% по сравнению с предыдущим годом и составили более 3 триллионов 430 миллиардов рублей. Железнодорожные компании Германии, Польши, Беларуси и России до конца 2006 года зарегистрируют совместное предприятие, которое будет заниматься оптимизацией железнодорожных перевозок по второму паневропейскому транспортному коридору Берлин-Нижний Новгород, а также предлагать клиентам комплексные услуги по доставке грузов. Крупнейшими акционерами совместного предприятия станут компании России и Германии, которым будут принадлежать примерно 40 и 35% его акций соответственно. Доля Польши в проекте составит 15%, а Белоруссии – 10%. Строящийся в московском международном аэропорту Шереметьево третий терминал для компании «Аэрофлот» будет введен в эксплуатацию в ноябре 2007 года, заявил первый заместитель генерального директора компании «Терминал», принадлежащий этому крупнейшему в России авиаперевозчику. Пропускная способность нового терминала, который, по его словам, станет крупнейшим в странах Восточной Европы, составит не менее 9 миллионов пассажиров в год. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие 2 года инвестировать в развитие своих российских предприятий около 430 миллионов долларов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Модернизация производств по планам позволит компании увеличить производство цемента в России примерно в 6 раз до 7 миллионов тонн ежегодно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 2 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день, вам слово.
Спасибо, добрый день. Сегодня подробнее поговорим о водном поло, о мужском водном поло. Но прежде о последних спортивных событиях несколько слов. 2 чемпионата мира продолжаются. Женский по баскетболу в Бразилии. Сборная России вышла в финал этих соревнований. В полуфинале россиянки победили баскетболисток Соединенных Штатов Америки 75-68. В финале сборная России сыграет с командой Австралии, которая нанесла поражение команде Бразилии 88-76. Ну а в Зальцбурге в Австрии проходит чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В четверг мужчины соревновались в заезде на 51 километр элита. Победил Фабио Кончеларо из Швейцарии. Он опередил американца Дэвида Забриски и Александра Винокурова из Казахстана. В субботу пройдут групповые гонки у юниоров на 176 километров и женщин 132 километра. А в воскресенье у мужчин на 265 километров. Сегодня день отдыха на этом соревновании. В Китае и Индии подходят к концу женские теннисные турниры. В Пекине сегодня четвертьфиналы. Надежда Петрова, россиянка, встречалась с Еленой Янкович, серпкой, и проиграла со счетом 4-6, 6-4, 2-6. В Калькутте же в Индии в следующий круг вышли две представительницы России, Ольга Пучкова и Алла Кудрявцева. Сегодня в Москве начинается полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису между командами России и Соединенных Штатов Америки. Полуфиналы в пятницу, одиночные поединки в пятницу, как обычно. Сначала на корт выйдут Марат Сафин и Энди Роддик. В парах заявлены у россиян Михаил Южный и Дмитрий Турсунов, а у американцев Боб и Майк Брайаны. Ну и в воскресенье оставшиеся два одиночных поединка. Пока что в заявке первый матч Михаил Южный и Энди Родика, второй Марат Сафин и Джеймс Блейк. Но капитаны команд имеют право вносить изменения до начала этих поединков. И в заключении о водном поло. Последних результатов розыгрыша Кубка России в Чехове продолжается этот турнир. Без сенсаций обходятся. Фавориты громят аутсайдеров. Штурм 2002 нанес поражение Маяку 26-5. Лукойл Спартак Волгоградский выиграл у Химика 25-2. Интереснейший матч прошел между сборными, между командами «Динамо Москва» и «Синтез Казань». Здесь казанские ватерполисты были сильнее, одержали победу со счетом 12-9. Ну, российский сезон начинается, сезон в России начинается в мужском водном поло. Ну, а что касается сборной России, мужской сборной России, то выступила она в соревнованиях в этом сезоне очень неудачно. Заняла вот, например, на последнем турнире аж 9-е место. Что касается Кубка мира, то вообще россияне не квалифицировались в финальную часть этих соревнований. О причинах неудач российских ватерполистов мы побеседовали с главным тренером сборной и главным тренером «Штурма-2002» Александром Кабановым. Александр Сергеевич, несмотря на то, что год еще не завершен, можно, наверное, подвести уже итоги международного сезона. Сборная России выступила в двух крупных соревнованиях в этом году и потерпела, ну так, мягко говоря, сокрушительное поражение в обоих.
Ну, в общем-то, да, выступили мы неудачно. Хотя, вы знаете, как в математике, отрицательный результат – это тоже результат. И хотя не получилось у нас то, что мы задумывали и планировали, но получилось посмотреть ребят, самый ближайший резерв, который можно будет использовать в сборной. Правда, не вот моментально, но с определенной работой года через два это будут новые игроки, которые вот будут стучаться уже в дверь сборной на полном основании.
Чуть позже вы обязательно назовете эти имена, Александр Сергеевич. А у многих, вы знаете, вызвало недоумение не то, что сборная России проиграла, скажем, командам Сербии и Черногории, признанным фаворитом Венгрии. А с какими результатами россияне проигрывали?
Ну, мы проиграли, к сожалению, трем командам – Хорватии, Испании и Румынии 10-13, как заколдованный какой-то счет. И самое главное, что счет не отражал нашей игры, понимаете, совершенно не то, что в три мяча разница, там они выше нас там на голову, на две головы, абсолютно равные команды, в чем-то даже мы были, у нас было преимущество, но, к сожалению, мы пока отстаем в ударной технике, пока отстаем, конечно, и очень сильно от ведущих команд, это раз. И, ну и, к сожалению, у нас позиция вратаря была слабая весь этот год. Мы пробовали нескольких игроков, но, к сожалению, пока вот Федоров у нас был травмирован, ему сделали операцию, и на замену ему никого, в общем-то, мы не нашли никого ему, замену ему.
А Николай Максимов?
Николай Максимов, он и в клубе уже не играет, так что это... И, кстати, ну как можно рассчитывать на игрока, которому уже 34 года, и который уже и в клубе не играет, не захотел. Так что я думаю, это просто исключено.
Но ведь за 30 уже не только Максимову, но и многим другим ведущим российским ватерполистам. Может быть, как раз дело в том, что слишком много возрастных игроков в команде было?
Вы знаете, но в любом случае надо было менять игроков. Конечно, не хочется расставаться с теми, которые... И играли неплохо, и, в общем-то, достойно выглядели на мировой арене. Но время подходит, понимаете, время подходит, и нужно... Мы, может быть, даже где-то искусственно привлекаем молодых игроков, но нам нужна молодая кровь, потому что они должны держать, стремиться, может, шишек набивать, но должно быть огромное стремление играть, работать и... желание играть за сборную.
Вы сказали о том, что россиянам не хватало ударной техники. Судя по всему, это новые тенденции в мужском водном поло. Но ведь в российском чемпионате выступает очень много представителей той же самой Сербии и Черногории, у которых можно было бы поучиться этому. Так ведь?
Безусловно, безусловно. И я очень надеюсь, что вот непосредственно контактируя с этими игроками, все-таки мы получим пользу, особенно молодые игроки. Но это нужна очень кропотливая и большая работа. Для этого нужно очень и очень сильно постараться. Я надеюсь на это, я очень надеюсь на это.
Ну, говоря о сборной Сербии и Черногории, конечно, надо уточнить, это сборная Сербии. Теперь уже сборная Сербии.
Да, сейчас уже сборная Сербии однозначно.
Ну, тогда назовите, пожалуйста, вот молодых ватерполистов, на которых вы обращаете внимание вот в этот момент, Алексей Сергеевич.
У нас Паша Халтурин, Павел Халтурин из Волгограда, он уже был у нас, но практически этот год он первый, который провел в соревнованиях. После тот же самый Виктор Вишняков, Игорь Шалтанов, Антон Каратаев. Вот эти игроки, которые со временем, они придут в сборную, со временем. Пока кому-то не хватает физических кондиций. Ну, я говорю, было бы, как у нас говорят, кости, мясо нарастет, но время, нужно время, понимаете? Мы все прекрасно знаем, что нужно выступать, нужно на каждых соревнованиях и стараться. Но, к сожалению, мы не волшебники, чтобы как-то перепрыгивать через несколько ступенек. Будет, обязательно будет и сборная играть. Тем более в некоторых играх, даже несмотря на то, что мы проиграли сборной Сербии, казалось бы, 13-6 разгромным, но это им досталось с огромным трудом, учитывая, что мы не забили пенальти, несколько выходов один на один. Я говорю, ну это как раз пробелы нашей техники, психологической подготовки, еще неуверенности, понимаете? А так мы всем даем бой. К сожалению, я говорю, еще нам не хватает вот уверенности в себе. Это придет, со временем это придет.
Да, действительно, трудно не согласиться, со временем это придет, опыт придет обязательно. Ну а главной стратегической целью, по словам главного тренера сборной России Александра Кабанова, остается успешное выступление ватерпольной мужской сборной России на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Говоря в заключении о сегодняшних событиях, кроме полуфинального матча розыгрыша Кубка Дэвиса России-США, состоится еще и матч между сборными командами Аргентины и Австралии. Об этих и других спортивных событиях, уважаемые слушатели, читайте также на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru www.svobodanews.ru. Это вся спортивная информация. Виктор, спасибо за внимание и до новых встреч на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Олег Львов. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» слушайте ток-шоу «Личное дело» с Татьяной Ткачук. Сегодня речь пойдет о случае с похищением австрийской девочки Наташи Кампуш, проявление стокгольмского синдрома. И в гостях у Татьяны Ткачук, конечно же, будут психолог и психоаналитик. Это будет ток-шоу «Личное дело» после выпуска новостей через приблизительно 8 минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Механизмы возмещения ущерба обладателям интеллектуальных прав, в том числе и авторских.
Незадолго до переворота в Таиланде он приобрел в Лондоне дорогой особняк.
Палестинский народ жаждет мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы стояли прямо напротив посольства с национальными флагами, запрещенными теперь в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.